Виталий Сейдов. «Спираль вечности. Сказки карельских валунов». Читают Тагаева Ольга
и Алан Тагаев.
Введение. Есть на земле такие места, где время замедляет свой бег, а реальность становится тоньше, где граница между сказкой и былью почти неощутима, а каждый камень хранит память тысячелетий. Одно из таких мест — Карельский перешеек с его вековыми лесами, зеркальными озерами и тишиной, говорящей на языке Вселенной. Это книга о глубокой связи человека с природой, утраченной современным миром, но все еще живущей в нас. О мудрости, которая передается не через учебники, а через шепот листьев, руки, держащие теплую землю, и взгляд, устремленный к горизонту. Вы узнаете о девочке Лие, которая приехала к дедушке и обнаружила, что настоящие чудеса начинаются там, где заканчиваются протоптанные тропинки. О том, как найти себя, прислушиваясь голосу земли, и как услышать в ритме собственного сердца биение вечности. Это история для всех возрастов, и для детей, и для взрослых. Для тех, кто чувствует, что настоящее волшебство скрыто не в фантастических мирах, а здесь, в дыхании леса, пахнущего смолой и морожкой, в пении ветра, перебирающего сосновые иголки, в молчаливой мудрости гранитных валунов. Прислушайтесь к тишине между этими строками, и вы уже услышите шепот северного леса. Переверните страницу и сделайте шаг в мир, где время течет иначе, а обычная девочка может услышать, как бьется сердце древней земли. Глава первая. Встреча. Карельский перешеек — место особенное. Это не просто полоса суши между Ладогой и Финским заливом, а древнее царство тысяч озер, словно осколки неба, рассыпанные по земле. Здесь царит тишина, говорящая шепотом сосен и отрывистыми криками птиц. Воздух густой, настоянный на хвое, влажном мхе и терпкости прелых ягод. Он пропитан историей, что проступает сквозь тонкую пленку современности. А огромные гранитные валуны, отполированные ледником, хранят память веков. Для жителей шумного Петербурга это портал в иное измерение. Место, где время течет в такт колыханию верхушек сосен. В самое сердце этого зеленого царства на маленькую станцию летним днем из электрички вышла она. Рыжеволосая девочка Лия с двумя косичками и широко распахнутыми глазами. Ярко-зелеными, как молодая лесная трава. Она только-только закончила первый класс, и в ее жизни началась настоящая свобода. Целое лето у дедушки Василия. Пока ее мама, уставшая от суеты, сонно поправляла сумку, Лия вся состояла из одного сплошного предвкушения. Она ждала, когда из-за угла старого деревянного вокзала появится его высокая, чуть сутулая фигура. Дедушка Василий, бывший археолог, а ныне пенсионер. Но Лия была уверена, что его пенсия — самая интересная работа на свете. Хранить это место — его легенды и тайны. Она знала, что его крепкие руки пахнут деревянной смолой и дымом, а в глазах живет вселенная мудрости. Знала, что в его доме пахнет печеньем и старой бумагой, а на полках стоят книги, словно порталы в иные миры. Она вглядывалась в толпу встречающих. Где же он? Скоро ли? Все ее существо трепетало, а в горле стоял комок от одного единственного вопроса. «Ну когда же?» Пальцы сами собой сжали ремешок рюкзака. Время текло медленно, наполняясь гулом голосов и скрипом тормозов. И вот он появился. Не из толпы, а откуда-то со стороны, из-под сени старых кленов. Высокий, в простой рабочей рубахе. Дедушка Василий. Он шел неторопливой, уверенной походкой человека, который знает цену каждому шагу. Его глаза сразу нашли ее, и в них вспыхнула та самая знакомая искорка. Она не помнила, как сорвалась с места, Все вокруг расплылось, и в центре мира остался только он. Она летела, раскинув руки. Дедушка лишь широко улыбнулся. Его лицо прорезали глубокие добрые морщины. Он легко подхватил ее на лету, сильно прижал ее к себе, и Лия утонула в знакомом запахе. Дымком от печки, теплым деревом, солнцем, впитавшимся в рубаху, и чем-то неуловимо древним земляным.
«Внученька моя, солнышко!»
Его низкий бархатистый голос пророкотал у самого уха.
«Ну, здравствуй!»
Он поставил ее на землю, но не отпустил, держа за плечи и с любовью разглядывая.
«Ну как ты в своем городе?»
Спросил он, и в его глазах заплескалось веселье. Лия, задыхаясь от восторга, тут же выпалила.
«Я уже читаю и считаю, и по слогам, и даже немного целыми словами!»
«Ого!»
Искренне удивился дед.
«Вот это прогресс! Теперь мы с тобой сможем читать самые сложные карты сокровищ!»
А потом его взгляд стал серьезнее, но в нем по-прежнему светилась тайна. Он наклонился к ней.
«Очень хорошо, что ты читаешь и считаешь. Городская наука — дело нужное, но здесь...»
Он обвел рукой вокруг, будто заключая в нее и сосны, и озера, и синее небо.
«Здесь я научу тебя другой грамоте, лесной азбуке».
Лия замерла, завороженная.
«А какая она, лесная азбука?» — прошептала она.
«Ее пишут не чернилами, а тенями на мху»,
— сказал дед, беря ее руку в свою большую теплую ладонь.
«Ее буквы — это узоры на крыльях бабочек, следы на прибрежном песке. Ее слова — это шум ветра, плеск воды и тишина. Вот ее-то мы с тобой и будем изучать. Ну что, готова в школу, внучка?»
Только тут дед отпустил ее руку и выпрямился, чтобы поздороваться с невесткой.
«Катя, здравствуй!»
— сказал он мягко.
«Дорога-то как? Не утомились?»
«Здравствуйте, Василий Сергеевич!» — улыбнулась она, и с ее лица словно спала городская усталость. «Спасибо, что встретили. Все хорошо». Он взял самые громоздкие сумки, легко взвалив их на плечо. Мама забрала у Лии рюкзачок, и они все вместе тронулись в путь по грунтовой дороге, утопающей в песке и хвое. Тропа велась меж высоких сосен, что стояли немыми стражами. Воздух был густым и сладким, пах смолой и дыханием близкого озера. Лия шла, вцепившись в дедушкину руку, и безумолку тараторила. Вот и участок деда, небольшой, ухоженный, и дом. Одноэтажный, деревянный, добротный, с резными наличниками. Дом выглядел так, будто вырос тут же из самой земли. Казалось, ничего не изменилось. Те же кусты смородины, те же яблони в углу сада. Но присмотревшись, Лия заметила, что они, как и она, подросли. А на крыльце, на самой теплой ступеньке, грелся вальяжный черный кот. Его густая шерсть отливала синевой, а ярко-желтые глаза были прищурены от наслаждения. Увидев людей, он лениво потянулся. «А это кто?»
— прошептала Лия, замирая от восторга.
«Ах, да!»
— вспомнил дед.
«Знакомься, Линька, это наш новый жилец. Мариарти приблудился котенком в конце прошлого лета, а вот теперь, как видишь, вырос в солидного кота».
Кот и правда был огромным и невероятно пушистым.
«Мариарти?» — удивленно переспросила Лия. «Как у злодея в кино?» — дед рассмеялся.
«Ну, он у нас не злодей, а хитрец и стратег. Мышей ловить для него высшая математика, но зову я его по-разному, когда балуется строго по имени-фамилии, а в обычной жизни просто Марик».
Словно поняв, что речь о нем, кот величественно спрыгнул с крыльца и потерся о дедушкин сапог. Потом он обошел всех, тычась головой в ноги. Дойдя до Лии, он на секунду задержался, внимательно посмотрел на нее своими бездонными желтыми глазами и позволил себя осторожно погладить. В этот момент Лия поняла окончательно — она дома. В доме веяло старой древесиной, печеным хлебом и легкой пылью со страниц книг. Это был запах абсолютного уюта. Центральной комнатой была гостиная. Посредине стоял темный от времени дубовый стол, свидетель бесчисленных чаепитий. Вдоль стены тянулись полки, ломящиеся от книг. Лия с благоговением провела пальцем по их шершавым корешкам. Ее комната была маленькой, солнечной. Письменный стол у окна с настольной лампой, скромная этажерка и лучшая в мире кровать с невероятно мягкой периной. Но самым любимым местом была веранда. Застекленная, увитая диким виноградом, она была тем самым местом, где стиралась грань между домом и садом. Вот и сейчас, едва распаковав вещи, все потянулись сюда. Дед водрузил на столик старинный медный самовар. Он уже весело подпевал шипению углей. Мама достала домашнее печенье, а дед принес главное сокровище — банку малинового варенья, в которой целые ягоды плавали, как рубины в густом сиропе. Лия устроилась в своем любимом плетеном кресле. Марик свернулся клубочком на ее коленях. Было тихо, лишь из сада доносилось стрекотание кузнечиков. Мама разливала по кружкам ароматный чай. Лия сделала первый глоток. Сладкий вкус малины разлился по рту, а вслед за ним по всему телу разбежалось согревающее тепло.
«Дедуля!»
— тихо сказала Лия, глядя на него поверх кружки.
«А расскажи нам сказку про то, отчего малина такая теплая.
Дед Василий отхлебнул чаю. Его глаза блеснули в сумерках.
«Это не сказка, внучка»,
— поправил он ее.
«Это быль. Самое, что ни на есть настоящее. Легенда о ягоде солнечного огня. Давным-давно, когда мир был молод, наступила здесь, в наших краях, первая в истории зима. Пришла она раньше срока, суровая и беспощадная. Солнце испугалось и стало прятаться. Люди и звери стали замерзать. И вот собрались тогда духи леса, стали думать, как помочь. И самый старый дух предложил: надо сохранить частицу летнего солнца, спрятать ее, как семечко, чтобы она согревала всех изнутри. Стали духи искать, во что же можно упрятать солнечный огонь. Пробовали в камне, он раскалялся и лопался. Пробовали в воде, она испарялась. И тогда заметили они скромный кустик с колючими веточками, который даже первый иней не смог сломить. Решили духи вплести в его ягоды последний лучик уходящего солнца. Каждый дух отдал ягоде каплю своего тепла. И случилось чудо. Ягоды на кусте вспыхнули алым светом и стали теплыми на ощупь. Они не таяли на морозе и хранили в себе лето. Духи разнесли эти кусты по всему северному лесу. Первым человеком, который нашел такую ягоду, был усталый и замерзший охотник. Он съел несколько ягод и почувствовал, как по его жилам разливается жар. Он понял, что это дар, и стал делиться ягодами со всеми. С тех пор, Личка, когда мы пьем чай с малиной, мы поглощаем ту самую частицу солнечного огня. Она греет не только тело, но и саму жизнь внутри тебя, твою душу. Она напоминает нам, что даже в самую лютую стужу где-то всегда тлеет лето. Нужно только знать, где его искать.
Лия слушала, как завороженная. Она посмотрела на свою кружку с новым пониманием. Теперь это был не просто напиток, а волшебный эликсир.
«Значит, в каждой ягодке живет маленькое солнце?» — прошептала она.
«Именно так, внученька»,
— кивнул дед.
«И теперь ты знаешь наш самый главный семейный секрет — секрет тепла. И потому, видишь ли, малина — это не просто лакомство, это урок, суровый и прекрасный урок самой природы. Она не прячется от трудностей. Она выбирает трудные, неблагоприятные места, каменистые склоны, бедные почвы. Мороз ей не страшен. Пока другие растения жмутся к земле, она стоит прямо, раскачивая стебли на ледяном ветру, зная, что несет в своих почках частицу солнечного огня. Она не сдается. Никогда. И тот, кто вкушает ее, принимает в себя эту силу, эту несгибаемость, эту волю к жизни, что сильнее любого холода. Малина лечит не только тело, она врачует душу, она делает дух сильнее, вселяя в нас уверенность, что настоящая сила в умении выстоять, в тихом, упрямом мужестве прорасти между камней. Способности даже в самой густой тени найти в себе собственный свет и согреться им. Поэтому малина — это ягода стойких духом. Не тех, кто командует другими, а тех, кто не ломается под тяжестью обстоятельств. Она отдает тому, кто ее ест, свою стойкость, свою неприхотливость. Частичку той древней ледниковой твердости, что живет в сердце каждого северного камня. Так что, когда ты ешь эту ягоду, Лия, помни, ты вкушаешь не просто сладость, ты принимаешь эстафету. Ты становишься частью чего-то древнего, мудрого и невероятно сильного, частью самой этой земли.
Дед замолчал. В воздухе веранды висела тишина, плотная и значимая. Лия смотрела на баночку с вареньем уже совсем другими глазами. Не как на лакомство, а как на священную реликвию, хранящую дух предков и суровую мудрость севера. И по ее спине побежали мурашки. Мурашки глубокого уважения к маленькой, но великой ягоде. Позже, лежа в мягкой постели и утопая в тепле перины, Лия лежала с открытыми глазами. Комната тонула в теплом мраке, и лишь квадратик лунного света отсвечивал на половичке. Ее взгляд упал на прикроватную тумбочку. Рядом с настольной лампой лежала толстая книга в потертом кожаном переплете. Лия с трудом разобрала название в полумраке. «Спираль вечности».
«Дедуля», — сонно прошептала она. «А почему книга так называется? Это про что?»
Дедушка Василий, уже стоявший в дверях, сделал шаг обратно в комнату. Его лицо осветила добрая улыбка.
«Это, внучка, про главный узор нашего мира»,
— сказал он задумчиво.
«Его можно на небе увидеть, в тучах, которые ураганом закручивает. В воде у берега, где водовороты играют, и даже на камнях. Говорят, в самой глубине наших лесов есть древний-древний валун. Ледник отшлифовал его до зеркального блеска и начертал на боку спираль, точь-в-точь, как годовые кольца у дерева. Есть легенда, что если найти тот камень и в нужный момент приложить к нему ухо, можно услышать самый древний ритм на свете. Великое и ровное биение, словно бьется сердце самой планеты. Люди называют это песней Земли. Я искал, да не услышал. Может, у тебя слух тоньше?»
«Я найду его», —
тихо, но очень уверенно сказала Лия, и ее веки начали слипаться. Дед ласково кивнул, тихо вышел из комнаты и притворил дверь. Лия закрыла глаза. Откуда-то из самого сердца дома, от печки, донесся легкий убаюкивающий скрип, будто кто-то тяжелый, но невесомый тихонько прошагал по полу. Лия сладко зевнула.
«Домовой?»
— лениво подумала она, вспомнив дедушкины рассказы.
«Хранитель дома?»
И ей почему-то стало абсолютно ясно, что этот невидимый хранитель только что одобрительно ухмыльнулся в густой темноте, заканчивая свой ночной обход. Слова деда о спирали и поющем камне сплелись в чудесный сон, где каменные великаны рассказывали ей свои истории тихим скрипучим голосом.
«Обязательно найду»,
— прошептала она, проваливаясь в сон. «Завтра будет не просто день. Завтра начнется настоящая сказка».